Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши зрители, слушатели, почитатели искусства. Сегодня мы продолжаем наше прекрасное путешествие по миру искусства вместе с нашей постоянной гостьей, искусствоведом Ириной Языковой. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
И сегодня у нас в названии передачи есть слово «загадка». Загадки даже. Загадки библейских сюжетов Александра Иванова. Ну, наверное, когда мы слышим имя Александра Иванова, сразу возникает известная перед глазами картина, которая у нас висит в Третьяковке, которая называется «Явление Христа народу». Вот. Ну, как я узнала от Ирины, это вообще ее народное название. Вот. А называлась она «Явление Мессии» изначально. Вот. И, в общем-то, для многих Александр Иванов — это художник одной картины. Для меня, кстати, тоже так долго было. Ну, понятно, что там еще что-то нарисовал, но вот это главное творение его жизни. Но, как оказалось, в общем-то, не так давно, в 70-е годы прошлого века, было открыт, ну, вернее, не было открыт, наверное, а показан просто людям, как-то стал широко известен совершенно другой пласт его творчества, его библейские эскизы. И вот сегодня мы хотим как раз о них поговорить. Ну, не только о них, конечно, вообще о судьбе этого художника, о его пути в жизни, в искусстве. Пожалуйста, Рин, тебе слово.
Да, я очень рада еще раз участвовать в этой передаче. И тем более, что действительно тема нашей передачи – это библейские эскизы, я сразу сейчас запущу, Александра Иванова. Это имя, конечно, хорошо знакомо, все знают его картину. Посетители Третьяковской галереи, наверное, одну из первых, так сказать, к одной из первых к ней идут. Но, как оказывается, Александр Иванов написал очень много всего другого. И самым интересным, действительно загадочным его циклом являются библейские эскизы. Ну, сначала немножко поговорим о самом художнике, вот его портрет, кисти другого художника, Постникова. Александр Иванов, он родился в 1806 году, был сыном тоже художника, академика Андрея Ивановича Иванова, который преподавал в академии. Сначала учил сына, потом сына приняли в академию. И Александр Иванов закончил блестяще академию. И за свою картину, я ее не стала показывать, она на самом деле по сравнению со всем остальным не так интересна, но тем не менее он получает большую золотую медаль. Картина тоже на библейской, кстати, сюжет. Иосиф, толкующий сны виночерпию хлебодару. Но она такая чисто вот академическая. И, собственно, с этого и начинал Александр Иванов. Мы потом увидим, что он, может быть, первый, один из первых, кто как бы разрывает вот эти оковы академической живописи и, можно сказать, предваряет современное, вот я считаю, что современное искусство. То есть он далеко шагнул. Но это видно как раз не на его больших полотнах, а вот на этих библейских эскизах, которые мы, конечно, с вами сегодня подробно посмотрим. Ну, вот он едет в Италию, через Германию сначала, оседает в Риме, и там он знакомится с назарейцами. Мы о них рассказывали вам, такое объединение художников, которое очень хотело воскресить средневековое искусство. А средневековое искусство, конечно, прежде всего, религиозное искусство, поэтому они увлеклись тоже религиозными сюжетами. Все в то время тогда читали Ренана, это такое как бы ну, литературно-историческое исследование Евангелия и так далее. Да? То есть в России тоже было увлечение в это время, в начале 19 века. Вот в 1813 году, как мы знаем, библейское общество образовано. То есть вдруг вот в России, в других странах проснулся снова после много, ну, нескольких веков, там, скажем, два века, три века, как бы такого охлаждения к Библии, даже атеизм возникает, как мы знаем, в 18 веке. Вот проснулся интерес к Библии. И у назарейцев, у других художников возникает вот, такой интерес. И Александр Иванов задумал в Италии написать картину как он говорил, всемирно-исторического сюжета. И в самом Евангелии он выбрал тот момент, когда на Иордан приходит креститься Христос, и Иоанн Креститель, вот он в центре, мы видим с крестом, и он указывает на Христа, идущего по дороге, сей агнец Божий, берущий на себя грех мира. Вот для Иванова, как он пишет сам в письмах из Италии к отцу и брату, это суть всего Евангелия. Я хочу выразить суть всего Евангелия. Ну, хороший такой порыв, замечательный. И он делает много эскизов, мы тоже немножко посмотрим, этюдов и так далее. Он ищет людей, по улицам Рима ходит, приглашает в свою мастерскую, они ему позируют, разные люди, и благородные, и нищие, и так далее. И вот тут даже есть персонаж, который написал с Гоголя, потому что Гоголь в это время тоже жил в Риме и дружил с Ивановым. А в это время Брюллов был тоже в Риме, он писал свою картину «Последний день Помпеи». В общем, там была такая колония русской интеллигенции художников, писателей, философов.
Елена, а вот интересно, я вот сейчас подумала, если он сам называл свою картину «Явление Мессии», то почему все-таки акцент на людях как раз, на, ну вот, Мессия, ну, где-то вот совершенно далеко, может быть, это какая-то, ну, какой-то замысел такой?
Ну вот на самом деле непонятно. То есть он хотел показать реакцию разных людей на явление Мессии. Кто-то верит, кто-то не верит, кто-то прислушивается к Иоанну Крестителю, кто-то о своем думает, кто-то уже вылезает из воды, кто-то готовится войти в воду. Он даже себя здесь изобразил. Вот эта композиция, она у искусствоведа называется «Три Ивана». Это Иоанн Креститель, Иоанн, любимый ученик, будущий ученик Христа, Иоанн Богослов, и Иванов, то есть он сам себя нарисовал в виде паломника, в шляпе с посохом. Да?
Ну да, он хотел, видимо, передать вот это ощущение именно свое, да, как бы?
Свое и других людей вот на, вот, как бы, как каждый встречает Христа. И он так много, так сказать, сосредоточился на людях, что действительно из явления Мессии картина стала явлением Христа народу. То есть народ стал здесь таким героем больше. Вот. Но надо сказать, в конце, он писал ее 20 лет, с 1836 года по 1857. Вот. И он, конечно, много работал над ней. Вот я покажу даже вот такие его этюды. Вот голова Иоанна Крестителя, это, конечно, самый мощный образ в этой картине. Или вот разные люди, да, там, ну, какой-то легионер римский, вот какой-то такой явно мудрец, старец, фарисей. А вот здесь вот такой юный, молодой человек и так далее. То есть он очень много над ней работал. Вот, немножко даже разочаровался к концу, потому что 20 лет он ее писал. И когда он привез эту картину в Петербург, вот, где-то, ну, в конце 57-го или начале 58-го года, вот, и выставил ее на обозрение, то люди приняли ее довольно холодно. Вот человек 20 лет потратил своей жизни, и люди довольно холодно. До этого его друг, ну, или коллега, так у них было дружба-соперничество, а Карл Брюллов привез свой «Последний день Помпеи», и она была восторженно принята. Не случайно, Ирина, кажется, Братынский писал, Ирина, его «Последний день Помпеи» для русской кисти первым днем.
Ага, прежде чем мы уже к этому второму такому сюжету обратимся, да, вот Иванов и Брюллов, я хочу напомнить, друзья, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским сюжетам в искусстве. А наша передача выходит благодаря пожертвованиям слушателей, зрителей. И мы просим поддержать наше вещание. В описании эфира в прямых сетях вы найдете ссылку на сайт Теос Медиа, пройдя по которой можно сделать пожертвование и поддержать нас. А сегодня мы говорим о загадках библейских сюжетов Александра Иванова. Но пока мы начали вот именно с его самой известной картины «Явление Мессии». И вот такой интересный факт, что Иванов привозит из Италии картину свою «Явление Мессии», а Брюллов привозит «Последний день Помпеи». И «Последний день Помпеи» имеет успех, в то время как Иванова картину встречает холодно. Ирина, а вот если поглубже на это посмотреть, почему так? Вот это, наверное, говорит, в общем-то, о состоянии общества, да, в тот момент.
Да, я думаю, что, конечно, состояние общества. И Иванов, конечно, был гениальным человеком. Он, конечно, показал это состояние общества в своей картине, потому что большая часть людей на самом деле здесь смотрят на приближающегося мессии или со страхом, или с сомнением, или с вопросом и так далее. Да? Действительно, общество было таким. Ведь в то время, ну, как бы формально все считались верующими, православными, но Библию начали читать немногие, да, там вот переводить там.
Но в то же время ты говоришь, что это время, когда появляется интерес к Библии, да? Когда
интерес появляется, вот он только появляется. И он появляется у кого? У мыслящих людей, у философов, художников, у интеллигенции, у разночинцев, так далее, и так далее. Да? Даже не среди духовенства. Даже среди духовенства было сопротивление тому же библейскому обществу. Не случайно при Александре оно расцветает, а при Николае I его закрывают. Через 13 лет, в 1826 году, библейское общество было закрыто, побоялись западного влияния. Вот, потому что действительно уже международные библейские общества действовали, и они были, конечно, связаны. То есть, с одной стороны, появляется, а с другой стороны, еще оно не так широко, оно появляется у мыслящих людей. И вот Иванов, кстати, да, вот под влиянием назарейцев очень увлекся. И христианской историей Рима, вот он рисует вот эту Аппиеву дорогу, знаменитая тоже картина его Аппиева дорога. Это там, где как раз катакомбы находятся. Вот. И его картина оказывается, ну, не очень понята. Что это, зачем это, тем более, что как бы, ну, в церкви тоже какие-то живописные картины в это время были. Светская живопись больше, ну, светская публика, она больше интересовалась, вот действительно, вот «Последний день Помпеи», это трагедия, там падают вообще там статуи из домов, скалы трещат и так далее, люди вот спасают друг друга, спасают самое дорогое, вот они такие героические против слепой стихии. А здесь как бы, ну, Мессия приходит. Мы и так все это как-то знаем.
Я думаю, давай попробуем задать вопрос нашим слушателям. Да. Друзья, вообще, вы знаете эту картину «Явление Христа народа»? Какие она у вас чувства вызывает? А можем поставить немножечко ее обратно?
Да, конечно, конечно.
Видели ли вы эту картину? Ну, наверное, уж...
Я думаю, что сегодня ее знают все.
Да, знают ее все. И как она отзывается в вашей душе? Вот, действительно это такое настроение, что явление Мессии? Или больше привлекают внимание портреты вот этих людей, да, стоящих вокруг Иоанна Крестителя? Делитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Дальше мы еще увидим много очень картин, вернее, набросков, эскизов библейских. И ждем, что, как всегда, что вы поделитесь откликом, которые эти рисунки рождают в вашей душе. Пожалуйста, Ирина.
Да, и вот когда он вернулся, он очень переживал, что его картину приняли так холодно, и не было вот таких восторгов, хотя он сам уже писал, что он устал от этой картины. Но когда он все равно был очень увлечен, и, да, и, кстати, он очень вскоре умер, практически не больше года прожил после того, как он вернулся. Ну, одни пишут, что он умер от холеры, другие от того, что вот он очень переживал за неуспех этой картины. Сегодня-то она считается классикой, и сегодня ей восторгаются. Вот, а тогда вот случилось так. Ее, конечно, взяли в Румянцевский музей. Она была, потом уже была передана в Третьяковскую галерею. То есть она как-то вошла, конечно, в арсенал русской живописи, и он, конечно, считался классиком, и многие потом вот на него как бы опирались. Но для него, конечно, было очень обидно, да, что вот как бы его соперник, он как бы выиграл вот это. Да. Все же ждали возвращения двух самых главных художников этого времени. Карла Брилова и Александра Иванова. И вот получилось так. Вот он похоронен на был похоронен на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге, а потом его перенесли уже в 1936 году, какой-то юбилей, наверное, был, на кладбище Александра Невской лавры, как бы уже в советское время уже, конечно, к нему относились как к классику. Вот. Но интересно, вот загадка в чем. Когда он работал над этой картиной, собственно говоря, 50-е годы уже подходил, последние какие-то завершения, видимо, он долго над ней работал, потому что много персонажей, и надо каждый проработать, но уже он даже устал, вот он писал, что он даже устал от нее. Но его библейская тема не отпускала. И он услышал, что, еще раньше даже услышал, что, даже раньше, чем 50-е годы, услышал, что строится храм Христа Спасителя, и даже думал, что вот он, хорошо бы он поучаствовал бы в его росписи, расписать его библейскими сюжетами и так далее, и так далее. Он начал разрабатывать эти библейские сюжеты, прям вот, так сказать, подряд. Ветхий Завет, Новый Завет, два таких цикла. Но потом он понял, что его эскизы не для храма, а для какого-то, он задумал, общественного здания. Может быть, это будет что-то такое, какой-то или музей, или дом Библии, то есть где люди могли бы приходить и смотреть. Сейчас мы вот уже перейдем к библейским эскизам и будут смотреть вот на Библию в таких изображениях, да, довольно подробных.
Это вот у нас призвание Авраама, я вижу.
Да, это призвание Авраама. Вот такой ставится Авраам и Бог перед ним, который, значит, вот как бы его не пускает туда, а посылает его, значит.
Кстати, очень интересная идея музея Библии. Я не знаю, в Москве, по-моему, нет музея Библии?
Нет, конечно.
Нет,
Есть
никакого.
маленький музей Библии сейчас скажу, монастыре, в Волоколамском монастыре. Ну, там Библия как? Ну, там разные переводы, вот к самой
Да.
книге.
А именно вот Библия в искусстве.
Нет, вот есть Шагаловский музей в Ницце, библейское послание, где действительно его картины на библейские сюжеты, а у нас нет такого.
Нет, вот опять у меня вопрос к нашим зрителям и слушателям. Как вам вот эта идея Александра Иванова о создании особенного пространства, где будут вот стены расписаны такими библейскими сюжетами? Собственно, он не успел это сделать, но идея-то она вполне могла бы быть воплощена, Ирина, правда?
Да, идея у него была, да, что вернуться на родину, показать эти эскизы. Но он даже никому не успел показать. Просто вот он привез с собой целую папку вот этих листов. Вот, сейчас мы их всех посмотрим. Они очень интересны, они акварельные, они такие эскизные. Но они очень выразительны, потому что он, собственно говоря, эскиз ведь что? Он разрабатывает основную композицию, основные цветовые пятна, да, чтобы потом перенести ее на стену. Вот, и поэтому здесь вот, несмотря на их маленький, ну, в общем, небольшой размер такой, ну, наверное, вот А1 по сегодняшнему, а вот на самом деле это все очень хорошо ложится на сцену. Вот, например, на
Гостеприимство
стену.
Авраама, да.
Да, это вот гостеприимство Авраама, да. Вот Сара, которая выразила сомнение, да, и один из, он даже их делал не ангелами, а просто путниками, да. Вот, он указывает на Сару, вот, и Авраам тоже тут стоит. Это очень интересно. Причем, понимаете, вот они интересны именно тем, что он их разрабатывает, как бы не ссылаясь на традицию. Это же не икона, да? Были иконы гостеприимства Авраама,
Это
где все
похоже
сидят, да? И даже не похоже это на живописные, ну, интерпретацию, скажем, западного искусства, да?
Ирина, мне напомнила, помнишь Тесоу, которого мы смотрели, тоже как к иллюстрации такие.
Нет, это, конечно, иллюстрация. Ну, во-первых, Тесо почти на 100 лет,
Да, но все равно.
лет был позже. Иллюстрации, конечно, были в это время, но они, ну, как бы он все равно это делает как бы как впервые. Иллюстрации были, но, понимаете, книжные иллюстрации, да, или вот мы с вами смотрели Блейка, да, у него, это вот примерно это же время, начало 19 века, Блейк, Уильям Блейк, вот. Но там совершенно другое, да, там другое. Вот, поэтому он очень по-своему все это делает. Вот посмотрите, например, израильтяне пляшут перед тельцом. Помните этот эпизод, да, из книги «Исход», когда Моисей разговаривает на Синае с Богом, в это время израильтяне решили, что он уже не вернется, и сделали тельца и поклоняются ему. Это просто удивительно, это какой-то современный язык. Вот у Иванов вдруг изобретает абсолютно такой, это еще до импрессионистов, до постимпрессионистов, вот такой совершенно свободный живописный язык. Конечно, это эскизы, так как к эскизам относились, ну, как по черкушкам, то есть это подготовительные вещи. Но сегодня они смотрятся абсолютно как вещи современные, как... И вот когда их выставили в 70-х годах, то все удивились, потому что это в общем-то, законченное произведение. А вот, например, смотрите, «Помазание Давида Самуилом». Тоже такой минимализм. Минимализм, ну, который абсолютно, вот тут не надо даже ничего, как говорится, дописывать.
На самом деле, вот я не чувствую никакой временной разницы. Кажется, что Иванов, вот мой современник буквально,
да?
Какое-то удивительное качество характера. Ирина, вот здесь пишут нам, Юлия пишет, ну, видно, да, это в ответ на вопрос, нравится ли картина «Явление Христа народу», и просят, расскажите, пожалуйста, о картине «Ветвь». Ты знаешь такую картину?
Ну, я с нее начинала, да, «Ветка», да, «Ветка Палестины» или так далее. Ну, это, там, что рассказывать? Ну, было даже такое стихотворение, там, «Ветка Палестины».
Скажи мне, «Ветка Палестина», где ты росла, где ты
цвела, да? Да. Ну, якобы она навеяна этой картины. Но это тоже из подготовительных таких эскизов к самой картине, потому что он, кстати, когда вернулся в Петербург, он думал, что он сейчас дальше будет работать над этими близкими эскизами, даже поедет в Палестину, что потом осуществил другой художник, да, Поленов, мы с вами говорили об этом. Поленов тоже отталкивался, скажем, от Иванова. Но он не успел из-за своей болезни, не поехал. И он очень страдал от того, что ему пришлось в картине своей пейзаж писать с итальянского пейзажа. Ну, понятно, что Средиземноморье, оно, в общем, в целом похоже, да. То есть, как бы вот эта вот ветка, она должна была символизировать именно, ну, действительно, какой-то куст или там часть дерева, который растет в Святой Земле. Вот он искал этот аромат среднеземноморский, да. И, конечно, он писал с итальянского пейзажа, но подразумевал, что это должно передать пейзаж палестинский, пейзаж Святой Земли. Вот. Вот тоже замечательно. Давид перед ковчегом. Мы знаем, что на ковчеге были херувимы, два херувима. Что такое херувимы, да? Часто рисуют таких ангелочков с крылышками. На самом деле это были керубы. Вот те характерные такие символические животные, которые соединяли, почему вот Иезекииль говорит, что он видел лицо там льва, орла, человека, да, и там и тельца. Вот эти все животные соединялись вот в этих мифологических или символических фигурах, которые были распространены в Месопотамии и которые перешли оттуда в еврейское искусство, да? Но здесь помимо этих керувов мы видим, что сидит на престоле Бог, да, и он скрижали держит, потому что в ковчеге ведь были скрижали. Вот, кстати, как интересно разматывает библейский символизм несколько слов в Библии Александр Иванов. Он представил, что ковчег выглядит так, потому что ковчег был как бы местом присутствия Бога, да, и он рисует как трон Бога, на котором Бог восседает и Давиду говорит по скрижалям.
Знаешь, а меня больше внимание больше привлекает сам Давид. Какое удивительное смирение вот в его позе.
Да.
Невозможно взгляд оторвать. Как так можно в рисунке передать? Я прям поражена.
При том видно, что он мощный, да?
Но оно смирение перед Богом какое, да?
Да.
И кажется, он руки на груди сложил, да?
Да, руки на груди сложил.
Да. И склонил голову так.
Это, наверное, тот момент, когда он говорит о том, что он хочет построить храм, потому что ковчег в небрежении, оказывается, я построил себе дом. Вот. А он говорит, а Бог ему говорит, что не ты построишь, да, а сын твой построит, потому что много пролил крови.
А вот интересно, современников не напрягало то, что Иванов изображал прям Бога Отца, вот нарушал первую заповедь?
Ну, во-первых, современников это не напрягало, потому что к этому времени было забыто это все. Вот. И в академической живописи очень часто изображали Бога Отца. Пожалуйста, войдите в храм Христа Спасителя нынешний, и вы увидите, что там восстановлена Троица, где Бог Отец как старец, Сын в виде отрока и Дух Святой в виде голубя. Вот такие изображения, они были везде. Дело в том, что, да, целые соборы собирались по этому поводу. И Седьмой Вселенский собор, и Стоглавый собор, и Большой Московский собор. Все говорили. Но к XIX веку все это было забыто. Все это было совершенно... Это все было потом воскрешено уже исследователями, которые поднимали эти документы, которые разрабатывали богословие, образы и так далее. Во времена Иванова это никого не смущало.
Понятно.
Вот это мне очень
Это
нравится. Лист
потрясающе, потрясающе.
потрясающий. Это ангел поражает Захарию немотой. Помните, да, когда ему сказано было, что вот Елизавета должна родить, а он усомнился. Вот. И вот первосвященник, вот мы видим тут семисвечник, вот тут стоит Захария как первосвященник, который вошел в святая святых, да, и встретил там ангела. И ангел мощный тоже, ведь смотри, какой ангел мощный. Опять же, традиция к этому времени привыкла, что ангелочки, такие пухленькие, да, деточки, иногда с крылышками, иногда просто головки рисовали. А он из библейского текста понял, что ангел – это сила Божья, да. Некоторые ангелы так и назывались, да, сила Божья. Архангел Михаил, например, кто как Бог, да? И это, конечно, мощно. И он прав. Он, может быть, этого не знал, но в древности, конечно, изображали ангелов мощными. Вообще, так сказать, ангельское пение – это пение мужского хора, а не вот эти писклявые, да, детские голоса.
А вот как он передает вот это пространство вокруг, атмосферу, как бы, да, как все освещено. Как это можно акварелью передать? Удивительно, да?
Вот, да, все освещено, все.
Таким розово-золотистым сиянием каким-то, да?
Да. И вообще тоже это интересный момент. Это тоже какое-то гениальное прозрение Иванова. Вот, пожалуйста, Благовещение, еще больше, да, света. Потому что исследование только древних традиций только началось. И это сейчас мы знаем, что там был исихазм, там целое учение о фаворском свете. И что в изображениях, там, в иконах и во фресках в Средневековье старались показать этот нетварный, неземной свет и так далее. В XIX веке этого никто не знал. Этого никто не знал. Но, может быть, какие-то монахи там на Афоне сидели и понимали, что они созерцают
То есть
что-то нетварное.
получается, как-то утрачена была связь, да, с
Утрачено.
традицией,
А
утрачена.
он это интуитивно понял, просто читая Библию, да, читая. Вот что такое Благовещение, да, сила Божья найдет на тебя. Что такое сила Божья, как ее изобразить? Вот свет,
И вот
и
этот
определяет
круг
свет.
света, в котором Мария тоже так
Да.
потрясающе изображено. А, друзья, напишите, вам нравятся ангелы на набросках Александра Иванова?
Ну, не
Какие
только ангелы.
и не только ангелы. Какие чувства у вас рождают эти наброски? Поделитесь, пожалуйста. У меня прямо вот чувство какого-то величия Божия рождает, да, присутствие даже Божие.
Да, вот он очень передает, это не просто вот какие-то такие сладкие, как вот ранние вещи, да, он там писал, довольно сладковатая такая живопись академическая, он совершенно от нее в этих библейских эскизах уходит, и он передает эту мощь, силу вот этого духа, света, да, пространство, которое преображается. А вот ангел, который во сне приходит Иосифу, и говорит ему о том, что, да, вот ты не сомневайся, вот такой как бы Иосиф показан таким как бы сидящим, он забылся во сне, видимо, он, может быть, молился, потому что он не хотел взять Марию, да, ну как взять девушку, которая уже беременна, это же скандал, да, и вдруг к нему приходит ангел, вот тут даже такое двойное какое-то изображение этого ангела, и говорит, не бойся, все, как говорится, у Бога под контролем, вот.
А это не два ангела, это один, да?
Ну, как-то, да, вот тут как то ли один, то ли два, вот такое вот. то ли он как бы ищет, это же эскизы, поэтому там часто, например, видно, как он прямо на эскизе изменяет какую-то форму руки или там еще что-то, да? То есть это он ищет композицию. И тут вот их два, но, может быть, он подразумевал, какой из них, так сказать, более подходит.
Но
Это
чувствуется,
неправда.
чувствуется, что он был просто очарован Библией. Вот я по его этим, да, что
Да.
он что-то, ну, такое невероятное там открыл, потому что такой вот силой и таким мистикой какой-то, да, вот проникнуты эти наброски. Это же всего лишь наброски, да?
Да. И он пишет, сохранились много его писем отцу и брату, и он пишет о том, как на него воздействует Евангелие. Вот явление ангела пастухам. Тоже очень интересный такой, просто я бы сказала, такой даже постимпрессионистический какой-то прям стиль у него здесь.
То есть рождественское, да, вот это
Ну
явление.
да. И показано не просто вот такое, ой, там все радуются, а они реально испугались, потому что явилось, как написано, ведь ангельское воинство, да? Не просто ангелочки, да, запели в небе, ангельское воинство.
Но здесь
Вот.
как раз не видно воинства,
Ну, здесь один ангел,
а большой,
но он
большой.
большой, и его вот этот, они действительно испуги пребывают, эти бедные пастухи. Они совсем не сразу обрадовались-то.
Ирина, а вот я подумала, а не сохранилось никаких, может быть, писем или, ну, воспоминаний, вот, как он читал Библию, то есть как это происходило, его вот,
Сохранились.
взаимодействие со Словом Божиим?
Он писал, ну так, обрывками, но там есть какие-то вещи, размышления в письмах отцу и брату. Сохранились письма, можно почитать эти письма, и там проскальзывают вот какие-то моменты, которые его там...
Очень интересно, что с ним вот происходило, да,
Да,
самим,
да.
как
Да,
художником.
конечно, конечно. И это видно, что вот здесь вот действительно после картина, которая, в общем, такая как бы дописанная, законченная, он даже как бы слишком скрупулезно ее дорабатывал, чтобы прям вот каждая деталька была. Здесь так эскизно, здесь все так импрессионистично, но так выразительно и так удивительно точно. Вот, например, ангел, являющийся во сне Иосифу, когда вот там Мария уже лежит с маленьким младенчиком, да, Иосиф рядом, чтобы они уходили из Вифлеема, да, чтобы они бежали в Египет, потому что их ищет Ирод. Вот. И тоже такой свет, такое какое-то пространство, такой здесь уже более нежный ангел, но он заботится об этом семействе, да, он сейчас их поведет, этот ангел, по дороге в Египет и так далее. То есть это, ну, я не знаю, меня, например, очень трогают эти эскизы. Я еще
Да.
когда училась их, ну, полюбила. Это
А еще,
просто.
знаешь, вот на современный вот взгляд, тут и ничего и доделывать не надо,
Да,
потому что
абсолютно.
настолько отвечает вот нашему восприятию мира, да, эта эскизность такая, недоконченность, недосказанность какая-то некоторая. Я хочу, Ирина, прочитать вот
Да.
комментарии. Юлия благодарит за интересный рассказ. А Наталья пишет: «Ангелы действительно реалистичные, сильные. Картина Иванова с ангелами показывает величие Бога. Благодарим, друзья, вас за отзывы и очень рада, что вам нравится. И нам тоже
Да, нам тоже нравится.
нравится. Мы всегда делимся тем, что нам нравится.
Ну, вот такая интересная композиция. Это Христос проповедует в храме. Да, как мы знаем, что он проповедовал в Соломоновом пределе. Вот, и вокруг собирались много народа. Это уже такая другая композиция. И он хочет показать и пространство величия храма, и огромное количество народа, которые приходят служить Христа. И вот те, кто, значит, прислушиваются, они, конечно, естественно, сидят, как всегда, на Востоке. Да, а стоят фарисеи, которые пришли послушать и уже ради чего-то другого, да. Вот опять же, коллизия минимальными средствами выражена, но это сразу видно, что это противостояние. Ученики или просто народ, который слушает вокруг.
Но это противостояние за счет того, что эти сидят, а эти встали, как это
Ну
интересно,
да.
да? Монстры какие-то.
Я хочу сказать, что у него много и психологических и таких интересных вещей. А здесь уже Христос с учениками, ну, близкими, поэтому здесь более узкий круг, вот тут и женщины, и Иуда вот стоит с этим, это, видимо, может быть, есть, может быть, тайный вечер, но, может быть, не тайный вечер, но явно он выделяет Иуду с мешком. Mm-hmm. Вот. Может быть, просто как бы уже сразу показав, что Иуда предатель.
А я хочу напомнить про вот эту мечту Иванова. Мы вначале говорили, но, может быть, кто-то тоже подключился, что он сначала писал это, как бы вдохновился тем, что будет конкурс на росписи собора Христа Спасителя. А потом он подумал, что вообще было бы здорово в каком-то общественном пространстве вот так вот расписать этими библейскими сюжетами, расписать ну, внутренний интерьер. И, может, получился бы такой вот музей Библии. Мне кажется, очень современная идея. Я хочу, друзья, чтобы вы ее как-то, ну, услышали и поделитесь, как она вам вообще. Вот хорошо бы было иметь такой вот музей Библии, а вдруг есть какие-то технологии, что можно перенести вот на стены эти эскизы. Но даже если не перенести, можно же сейчас вот, ну, как сказать, мультимедиа-технологии, правда, можно сделать?
Да, это было бы здорово.
Потрясающе, мне кажется. Как вам такая идея вот, музея Библии на основе библейских эскизов Иванова? Поделитесь, а вдруг сейчас все начнут писать «хотим, хотим, хотим», и кто-то...
Ну, может быть, кто-то когда-то осуществит. Да. Мысль, как говорится, материально ее высказываешь, она
потом... Мысль материально, да. И я вот... бы с удовольствием, ведь ты будешь вот в окружении этого всего, да, не один за одним перелистывать эти эскизы, а как бы погрузишься сразу в этот мир. По-моему, будет потрясающе. Можно сделать вот на стенах, бывает, вешают в музеях такие экраны. Угу. Вот, и ты зажигаешь их как бы сам, когда подходишь. Тоже вариант. Вот музейщики, вы нас слушаете?
Ну да, это было бы очень интересно. Это было бы очень интересно. Тем более, что вот действительно в каждом листе есть что-то такое интересное, находка. Вот умножение хлебов, да, вот, он раздает, да, хлебы. Христос идет, и там ученики тоже раздают и так далее, да. Да, Иванов даже разработал такую, у него даже есть такие схемы, как должны висеть, да, в каком порядке должны висеть эти сюжеты. Вот это мне очень нравится, это «Хождение по
воду». Это потрясающе.
Это один из самых мощных листов этой серии. И вот, когда я его впервые увидела, просто обалдела, потому что, простите за выражение, да, вот, но действительно, это вот как будто современный художник.
А вот знаешь, что меня здесь поражает?
А 200 лет прошло.
Ага. Вот Христос, он изображен более ощутимо, как бы, да? А, значит, Петр... ну, контурами буквально. И вот в жизни ведь тоже бывает такое состояние, когда ты как-то теряешь вообще всякую основу, да, и ты как бы уже вот контурный такой, да, но Христос — это все равно реальность, за которую можно ухватиться, да, на которую можно держаться, и как он это потрясающе передает.
Да-да-да, да, это очень правильная мысль, да, потому что ведь вот даже слово «реализм», да, в Средневековье, например, понимал совсем не так, как сейчас, да, вот сейчас художник-реалист, это значит, что он пишет так, как вот мы видим в реальности, но это скорее натурализм, да, а реализм – это то, что идет от Бога, потому что самая большая реальность и единственная реальность, на самом деле, это Бог. Угу. Действительно, здесь идет вопрос не только о том, что он тонет, ну, в воде, да, а когда мы терпим крушение, когда мы тонем, да, мы действительно теряем себя.
Да-да-да.
Теряем себя. И только ухватившись за руку Божью, да, мы можем как-то подняться, идти, даже пусть, так сказать, по зыбким водам, но уже обретая себя, обретая эту реальность внутри себя.
А, может, это, конечно, случайно так получилось? Может, он хотел и Петра, как говорится, раскрасить потом?
Ну, вот в этом-то загадка. Так ли он думал, как мы сейчас думаем? Что он вообще думал?
Но невольно, ведь все-таки художник, он не контролирует все, что он творит. Через него как бы действует Божья сила, да?
Конечно, у него, он скорее работает интуитивно.
Да-да-да.
Он интуитивно, хотя, конечно, вот он там рационально тоже там придумал, какие сюжеты должны быть, в каком порядке они бы, да, но на этом, как говорится, рациональность кончается, потому что когда каждый сюжет он пишет, он, конечно, пишет интуитивно. Вот это интуиция, но она потом раскрывается в образах, которые отзываются в зрителей. И зрители очень часто, может быть, даже увидят что-то о чем художник даже сам не подумал. У меня сколько раз было так с художниками, когда я что-то начинаю говорить, они говорят, да, где-то ты такое видела, да? Я совсем об этом не думал, а оно есть. Оно есть.
Это помимо него как-то выразилось, получается.
Ну да, художник ведь инструмент. И чем он, так сказать, как бы больше настроен на лад Божий, да, вот, тем он лучше звучит. А когда он расстроен, когда он поет свою мелодию, это может быть не всегда, так сказать, отзывается в душе зрителя.
Не в унисон с Божьей мелодией.
Да, не в унисон. И даже в зрителе не в унисон. А вот интересно, Христос и Никодим. Вот Христос и Никодим. А мы потом будем говорить в следующий раз, уже я раскрою тайну нашу, а Николай Ге, вот у него тоже будет Христос и Никодим, но совершенно другой. Он многое взял от Иванова, от этого даже какой-то незаконченности, эскизности и так далее, но уже в масле, не в акварели. И вот здесь тоже очень интересный такой психологический такой как бы подход, да, и живописный, очень красиво живописно сделано, психологический. Интересно, что он Христа одевает сразу в красную одежду, да, mm-hmm. То есть это и та одежда, да, которая будет, ну, которая намекает уже на его страдания, да. А Никодим, он, ну, поскольку он член Синедриона, он фарисей, он богатый человек, он во всем таком, но он, видите, перед Христом, который, в общем, ну, для израильского истеблишмента никто, да, и звать его никак. Где он учился, почему это он знает Библию, да, помните все вопросы. И вот этот человек богатый, знатный, член Синедриона, он так смиренно перед ним склоняется. Вот это тоже очень интересный момент, да?
Mm-hmm.
А Христос просто вот ему там объясняет что-то, да, что нужно родиться свыше. Да. Такие простые вещи, которые нам кажутся простыми, потому что мы к ним привыкли. А вообще-то эта вселенная разорвалась для Никодима. Как
да, можно? Да, как можно заново?
Да? Это все перевернулось.
Мир матери родиться, он спрашивает.
Мир перевернулся, конечно. Вот что тоже мне очень нравится. У него есть несколько вариантов преображения. И мне тут очень нравится. Тоже здесь этот свет, который исходит от Христа. Илья и Моисей. Причем один из них даже как бы висит в воздухе. Его не касаются стопы земли. Mm-hmm. Они оба почти в воздухе висят. Да? И ученики, да. Двое из них, Иоанн и Иаков, заснули, а Петр все-таки сквозь сон говорит: «Хорошо нам здесь, Господи, сделаем три кущи». Помнишь?
Да, 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 да. Но я больше всего помню, что они вот, они же были полны тоже тревоги, да, как, что будет. И когда они увидели Христа вот в сияющих белых одеждах, они как бы успокоились, они, вот только Христос остался с ними. Вот для меня это самый потрясающий момент в преображении. Вот. И вот действительно и в нашей жизни тоже так, когда мы сосредотачиваемся на этом полностью, когда мы понимаем, что Он всегда с нами, всегда здесь, да, и тогда мы можем отбросить какие-то страхи, они сами уйдут просто, если мы вот обретем это чувство близости, да, Бога.
Да, 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 да.
Ирина, подождите, прежде чем начали, тут Наталья пишет, что было бы здорово такой музей Библии. Вот у нас уже есть три голоса, друзья. Пишите, кто еще за музей
Библии. Голосуем за музей Библии. Может быть, нас...
Александра Иванова. Вдруг кто-то услышит, и кто, тот, кто может принять решение. Ну, это, конечно, шутка, но напишите, вот как вам отзываются, нравятся эти эскизы? Что-то они затрагивают в вашей душе? Хотя бы парочку слов напишите.
Да, нам очень важно. Ну, вот вход в Иерусалим, ну, может быть, мне он менее нравится, чем другие. А вот мне очень нравится Гефсимания. У нее вообще у нее на многие вещи несколько вариантов. Вот два гефсиманских эскиза. Вот здесь такой ангел приходит, да, и как бы показывает, что воля Божия, перед которой склоняется Христос. Вот, а здесь он сам падает на колени перед Отцом. Вот здесь уже не просто ангел, а сам Отец перед ним стоит. Это тоже очень интересный, сильный ход.
Mm-hmm. Говорим, а можно еще снова посмотреть предыдущий тот?
Да, конечно.
Эскиз.
Вот эскиз, uh-huh. Да, где ангел его утешает.
Uh-huh.
Вот, и здесь вот
А вот интересно, у ангела круг такой, это что?
Ну вот непонятно, то ли это такие, ну, какие-то ленты вокруг него, трудно понять.
Не совсем понятно. Так, и следующий, тогда переходим
Да,
к второму.
следующий, вот да, вот он
Но
передо
этот,
мной.
конечно, драматичнее гораздо.
Да, вот,
Да.
ну,
И
я
Христос
хочу как-то.
руки вознес, да.
Вот, это уже поругание Христу, когда фарисеи смотрят, да, а люди, да, стараются его там как-то оскорблять, там, бить и так далее, да, и тут тоже такое красное пятно.
А вот знаешь, я что подумала? Что, собственно, ведь почему Иванов смог так здорово изобразить? Он смог так изобразить, потому что он очень глубоко погрузился в Библию.
Конечно, конечно.
По идее, каждый из нас тоже может, как говорится, да, будете видеть небо отверстым и ангелов, восходящих, нисходящих. Каждый из нас может в эти тайны проникнуть, в этот мир проникнуть, если погрузится в Слово Божие, да, с молитвой, с верой.
Ну, конечно, вот, например, известная книга отца Александра Меня «Сын человеческий», да, когда люди ее читают, многие через нее даже пришли в церковь, да, они говорили, ну вот как будто он там был на месте, вот он так все описывает, как будто он видел все своими глазами. Ну так он все видел своими глазами, потому что он с детства читал Библию, углублялся, да, вникал в каждый сюжет, он просто видел это уже все. И точно так же Иванов, да? Вот 20 лет он писал картину, 20 лет он читал очень углубленно. И вот это все плод его размышлений, его.
Да, то, что я хотела сказать, плод его
Да,
размышлений.
плод его размышлений. Вот это мне лист очень нравится. Это Мария, ученики и все знавшие Христа смотрят на казнь. Да, вот они не перед крестом, они как бы издалека смотрят. Да, хотя там сказано, что Мария стояла перед крестом, у него есть и такие варианты. Но он вот решил вот так показать издалека, опять же, через людей, да, вот через людей. Это тот же прием, как в картине, но он очень здесь интересен, потому что
Здесь удачно, удачно,
да,
да,
из
очень.
каждого можно смотреть. Вот тут вот молодые апостолы, они как на заборчик залезли, да. Вот Мария Магдалина, явно, так сказать, ну или одна из жен, да. Вот Мария, значит, мать Иисуса, да, она вот буквально вот просто в изнеможении, да. Вот Иоанн стоит, да, который поддерживает ее, да. Вот тут женщины, которые рыдают, глядя на все это. А вот кому-то уже плохо стало, да. Тут старики сели уже не смотрят, а только плачут. И
Ирина, у
очень
нас еще
интересно.
много, у нас просто 2 минутки
Нет, нет,
осталось.
нет, нет. Вот воскресенье, да. Но это даже не воскресенье, а это явление Христа в горнице. Вот как, так тоже неожиданная реакция, да, когда он приходит, несмотря на закрытые двери. Вот такие эскизы. Мне кажется, они очень интересны, очень современны,
Очень
трогают
вдохновляющие.
за живое.
Да, трогают за живое, это точно ты сказала.
И это очень важно, мне кажется, их смотреть, потому что они какой-то ракурс показывают новый во многих, ну не везде, но во многих случаях,
Но
да.
и вдохновляет, это как это вечный такой круг, да, он вдохновляет читать Библию дальше, да,
Да, и
нам.
он вдохновлял художников, потому что все остальные художники, ведь во второй половине 19 века был просто всплеск, кто только не писал. И Крамской писал Христа, и Поленов, и Ге, и Репин, и так далее. И все они отталкивались от Иванова. Он задал
Спасибо.
такой тренд.
Ирина, спасибо огромное за прекрасный рассказ. На этом мы завершаем, друзья. Следующая передача будет уже, спойлер, уже будет посвящена Николаю Ге, его тоже необычному Христу на его картинах. Приходите, ждем вас в следующую пятницу. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.